Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здесь Элиза Горская и священник Дмитрий Бажанов, настоятель храма святителя Луки Крымского, что в городе Екатеринбург, и директор Уральского колокольного центра, а также старший звонарь Екатеринбурга. И, как вы уже догадались, речь сегодня в нашей программе пойдет о колоколах. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я предлагаю начать с истории. Вспоминаю книгу, изданную по дневникам Пришвина, точнее, изданные дневники и снимки, фотографии Пришвина, когда били колокола. Для меня в свое время она стала потрясением. Я не знала, что Пришвин, когда сбрасывали колокола с Троице-Сергиевой лавры, ходил с фотоаппаратом и документировал, фотографировал все.
Урал – это традиционный центр металлургии. Начиная с XVIII века, естественно, что отливка чугуна, а затем уже потом и меди – это танкостроение и вообще все, вся черная металлургия, цветная – это, естественно, Урал. А исторически интересно сказать о том, что в самом Екатеринбурге, если колокола и отливались до революции, это были такие разовые пробные моменты. А очень известные ближайшие к нам соседи в Западной Сибири, в городе Тюмени, были такие братья Гилёвы. Вот их колокола довольно-таки были известны до революции, и даже сейчас на некоторых колокольнях удалось сохранить. И, например, в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга висит колокол братьев Гилёвых, произведённый в Тюмени в 1905 году, и он весит 2,5 тонны. Удалось его сохранить благодаря тому, что он провисел все годы лихолетия в Екатеринбургском оперном театре и в центре города. И когда в конце 90-х годов Свято-Троицкий собор восстанавливался, то благодаря одному меценату был отлит набор колоколов в оперный театр, они там сейчас и висят, а оттуда нам отдали, благодаря переговорам с Министерством культуры Свердловской области, 3 колокола, 2 из них 19 века и 1 20 века. Вот. Но с точки зрения колоколитейного искусства, естественно, что до революции лидировали заводы Москвы, Ярославля и так далее, то есть заводы Финляндского и так далее.
Извините, а такой вопрос, а где на оперном театре, я просто не была в Екатеринбурге, к своему стыду, где там висит колокол, где там место
нет,
для колокола?
Там за сценой как раз висели эти колокола весом 2,5 тонны, весом тонна 600 килограмм и более маленькие, примерно 300 килограмм, который был отлит в честь 900-летия крещения Руси. И во время таких опер, как «Борис Годунов», исполнялся как раз колокольный звон в эти колокола. И, ну, насколько я помню, в 1996 году на одном из юбилеев, посвященных каким-то таким событиям торжественным, приезжали многие гости, и даже мне приходилось там звонить в те старинные колокола. Но вообще известно же, что очень многие произведения русских композиторов исполняются в сопровождении колокольного звона. То есть если мы сейчас приходим в театр, это исполняется с помощью ударных инструментов, или там какого-нибудь ксилофона, а раньше это именно писались под колокольный звон. То есть и «Жизнь за царя» у Глинки, и у Модеста Петровича Мусоргского. Да, там вот, Борис Годунов, ну и так далее. То есть поскольку жизнь русского народа была связана с колокольным звоном, то, естественно, люди, которые росли в той культуре, также органично вписывали в свои произведения и колокольные звоны. Вот поэтому благодаря, в принципе, как и в Центральной России, благодаря работникам музеев удалось сохранить многие такие артефакты, в том числе колокола.
Я как раз думаю о том, сколько святынь и артефактов удалось сохранить благодаря тем же музеям атеизма и неравнодушным людям, которые находили этим святыням и артефактам место в советской реальности. Место, где они будут сохранены.
Да, даже вот наши мощи очень почитаемого нашего святого местного, которого почитают не только на Урале, в Сибири, но и по всей России, святой праведный Семён Верхотурский, тоже благодаря музейщикам сначала Нижнего Тагила, а затем нашего краеведческого музея удалось отстоять эти мощи, потом которые были обретены в конце 80-х. А вот даже, например, колокола Свято-Данилова монастыря в Москве, которые были сохранены в Гарварде. Вот мой друг, отец Роман Огрызков, как раз этим занимался. Наверное, все знаете в Москве Даниловскую звонницу. И там как раз колокола начала 20 века. Один из лучших вообще блестящих наборов колоколов, на которых можно даже исполнять некоторые церковные произведения. Например, «Кресту твоему поклоняемся, Владыка», там прям можно вызвонить. Там «Христос воскресе из мертвых». То есть прям тонально совпадает. И вот такая удивительная звонница, удалось как раз ее сохранить благодаря тому, что эти колокола уезжали в Гарвард, например.
Что такое выдающийся набор колоколов? Вот вы сказали, да, что можно вызванивать определенные мелодии. Понятно, что, мягко говоря, далеко не на каждой колокольне можно вызвонить мелодию. Вот сколько таких наборов в мире? Я подозреваю, что их не так уж много, и они все известны.
Ну тут смотрите, тут нужно сразу же оговориться. Для русских колоколов всегда присуща особенная насыщенность звука, и русский слух любит абертональность. То есть колокол, как правило, конечно, имеет какой-то определенный тон, но первоначально при ударе мы слышим сразу же несколько тонов. Так вот звук, как говорится, плавает. Вау-вау-вау. То есть, ну, все это понимают, о чем идет речь. А на Западе там колокольное искусство оттачивало именно звон, чтобы звучал один тон. И если вот так мы сейчас прислушаемся, то многие колокола на Западе могут походить более на звук ксилофонов. Там были каких-то таких бил, может быть. То есть
плоский такой звон. Звук.
Да, 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 коррелированные звоны. И там они исполняют разные, садятся с нотами, выпускники консерватории, и начинают что-то исполнять. Русскому слуху это не привычно совершенно. И есть просто такие колокольни, где сохранились исторические колокола, которые не пострадали во время захвата безбожной властью власти, там, при большевиках. И, в частности, повезло так, Даниловому монастырю, ну, там был, колокольня была восстановлена, и колокола были привезены из Гарварда. А вот, например, одна из блестящих и колокольных школ, и вообще колокольных звонов, это звонница Ростова Великого, Успенская звонница Ростовского Кремля. Угу. То есть, ну, все знают про ее по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». То есть там есть колокола громадных размеров, особенно для того времени, 32 тонны, сысой, полиэлей, лебедь, 32 тонны, 16 тонн и 8 тонн. И они создают звучание мажорного аккорда с погрешностью всего лишь 1%. Это к вопросу о том, что в средние века мастера умели отливать такие колокола и угадывать со звучанием то, чего даже сейчас невозможно добиться с точки зрения даже привлечения компьютерных технологий.
Сейчас мажорный аккорд с какой погрешностью звучит?
Нет, сейчас можно просто подобрать любые совершенно аккорды, но это из нескольких колоколов. А вот представьте себе, что вы всем миром отливаете колокол. Сначала отливается один колокол, так? Потом проходит 10 лет, 20, 30, 40, 50. Получается возможность отлить еще колокол большего размера. Отливается. И вы ударяете, получается, та-та. Вот, к примеру. Потом еще через несколько десятилетий, даже там уже через 100 лет, еще отливается колокол, и получается та-та-та. Вот, к примеру, представьте, как такое возможно. Вот. А просто если вам сейчас кто-то скажет, что я вам могу отлить колокол, вот соль диез, пятый, там, второй октавы.
И чтоб еще по тембру совпадал с вашим.
Не верьте, такой, ну, не знаю, лучшие литейщики говорят, что примерно, да, вот мы можем угадать с помощью профиля всего, но все равно, даже взять 3-4 колокола, их слушаешь, маленький, на треть тон, на четверть, или там еще даже больше, все равно будут отличаться. Все они разные. Вот, поэтому,
а почему?
Ну, потому что это все-таки литье, это как поведет себя металл, какое качество меди и вообще колокольной бронзы. То есть колокольная бронза, это же веками было уже установлено, что для колокольной бронзы идеален следующий расклад. 80% меди и примерно 20% олова. Ну и там плюс уже разные компоненты другие, которые неминуемо присутствуют в металле. Но вот при этом получается колокол и достаточно прочным, и при этом он хорошо звучит. Если мы будем эту пропорцию изменять, добавлять больше олова, колокол будет лучше звучать, но он станет хрупким. Поэтому как было произведено литье, как была нагрета колокольная бронза. Вот, например, в современной технологии что привнесли? Благодаря современной металлургии удалось очищать медь так, как раньше было невозможно делать. То есть то, что раньше делалось с помощью там, полена, помешивания, сейчас можно получить уже изначально чистейшую медь, которая благодаря химическим реакциям, там, катод, там, все это, можно уже получать чистейшую медь и чистейшее олово. Но при этом нужно тоже понимать, что если в результате сплава правильного мы слишком мало разогреем металл, то есть температура плавления меди 1084 градуса, но чтобы вышли оттуда все газы лишние, вся зашлакованность, нужно ее разогреть лучше до 1250-1300 градусов, а то еще больше. Это возможно благодаря, например, газу, которого раньше у нас не было. И вот, то есть, ну, много таких нюансов, это вам металлурги лучше расскажут. То есть не бывает одинаковых смен. Даже если вы на конфетную фабрику пойдете, то если вы гурман, вы отличите партию одного шоколада от партии другого. А колокола – это более такой штучный товар. Вот поэтому, естественно, что есть какая-то унификация в целом, там, с какими колоколами работаешь, уже примерно знаешь, какая тональность, но все равно одни и те же наборы колоколов, они все равно будут чем-то отличаться.
Но при этом когда-то люди спустя десятилетия могли отлить колокол, который гармонично сочетался с тем, который уже был давно, как будто они вместе были отлиты.
Да, хотя сейчас, например, вот мой старший собрат, мой друг, отец Антоний Зинин, игумен и старший звонарь Троицельской лавры, когда подбирал звукоряд колоколов, которые были до революции уничтожены, он кропотливо над этим работал, но все равно приходилось несколько раз переливать там или другие колокола заказывать, чтобы попали в тон. То есть такая кропотливая работа. Может быть, со временем, конечно, руку набьют наши колоколетейщики, но это целые школы. Вы представьте себе, если вы сейчас поедете куда-нибудь в Англию, например, вы увидите там прямо расписано, в каком году какой колокол менять. Там, например, колокол 1758 года надлежит в 2025 году на переплавку отправить. Он к этому времени уже выработает ресурс.
Срок годности
у колокола? Ну да, да. Там же, знаете, что звукоизвлечение у колоколов бывает разное. У нас язычный способ, то есть с помощью языка, колокол висит неподвижно, ну, там, с учетом специальных там люфт должен быть определенный, ну, это уже такие инженерные вещи. Но в целом колокол, если вы будете смотреть, он никак практически не качается, а язык ударяет или в две стенки, если это большой, там, делать раскачку в два края, или в одну из стенок. А вот на Западе прижился очепной тип звона. Вы можете посмотреть звоны Псково-Печерского монастыря, там как раз вот с помощью очепов совершается звон. Но там есть свои нюансы, то есть сложнее.
Очеп – это что?
Это такой рычаг, с помощью которого можно раскачивать колокол. Получается, что язык висит неподвижно, а сам колокол качается и ударяется об этот язык. И вот с помощью такого звона язык работает в два края, и через какое-то время, там, через 15, 20, 30 лет, в тех местах, где язык постоянно бьет, там вырабатываются места. То есть такие, получается, вмятинки. Потом колокол должны повернуть. Там, к примеру, через 50 лет там, или через 35 лет мы должны повернуть колокол на 5 или 10 градусов, например. Может быть, поменять язык. Поменяли. Дальше идет эксплуатация. И вот так лет через 300-400 внутри колокола получается такая своеобразная шестеренка наоборот. Ну, то есть выбиты края, и его отправляют на переплавку, например. Ну, сейчас, конечно, в музей уже отдадут. Но вот литейщики на Западе, там, где не было уничтожения храмов и колоколов, у них все это в плане. Естественно, что нашим колоколитейщикам нужно наверстывать те десятилетия, которые были потеряны. Вот, например, на заводе Финляндского было все распланировано до 1941 года развитие КВЖД, ну, то есть дороги на Дальний Восток железной. И там на каждой станции должна была строиться, помимо станции, школа, храм, на нем должны были висеть колокола. И все это по плану, весь Дальний Восток должен был так быть застроен и укомплектован колоколами до 1941 года. Ну, это начало 20 века, такие планы, если большевики не помешали. То есть в то время уже БАМ должен был быть. Вот. То есть такие у нас же все было практически уничтожено. Любая богоборческая власть всегда начинает с уничтожения колоколов, потому что именно колокол, имея сигнальную функцию, возвещает людям о каких-то событиях. Вот. Но если мы так плавно перейдем к русской литературе, произведениям Достоевского, что всегда герои слышат на закате дня, слышат колокол, и начинается у них движение в душе. То есть для людей, которые хотят к Богу обратиться, это покаянное чувство, желание прийти к Богу. Для людей, которые ненавидят все вокруг, колокол — это, ну, хуже нечего, хуже этого нет. Поэтому начинается с ними борьба. Что во Франции во время революции 1789 года, что у нас здесь. Сценарий один и тот же.
А у вас есть книга Пришвина «Когда били колокола»?
Да.
Когда ее издали, для меня это было открытие, что, оказывается, Пришвин ходил с фотоаппаратом и тихонечко фотографировал сбрасываемые с московских колоколен и с окрестных колоколен колокола. Для меня это было потрясение. Я не устаю рассказывать друзьям. Вот сейчас, пользуясь случаем, делюсь со слушателями. Если вам попадется эта книга, обязательно приобретите ее. Это такое свидетельство эпохи. И Пришвин, который, ну, не мог возвысить голос, понятно, просто делал то, что мог. Он просто тихонечко ходил с фотоаппаратом.
Да, всегда. То есть шла борьба с колоколами. И один и тот же сценарий. Колокола мешают местным жителям. Собирают местные жители, они голосуют, чтобы их снять. Но вот, в частности, когда я работал в архивах, когда я еще был достаточно молодым и учился в семинарии, то нашел, например, в Государственном архиве Свердловской области вот такое, например, 14 ноября 1930 года Совет народных комиссаров постановил в ближайшие 2-3 месяца изъять излишки колоколов для нужд промышленности. Вот. Самое интересное, что не хватало меди у страны Советов, то есть из сверхдержавы мы скатились неясно куда, и из колоколов пытались сделать мелочь. Так вот, для всех будущих богоборцев, если кто-то есть такой, хочу просто сообщить, чтобы все в курсе были. Колокольная бронза – это материал очень хрупкий, и из колокольной бронзы ни пушки не получается нормальные, ни мелочь. Все рассыпается. Поэтому не трогайте, пожалуйста, колокола никогда. Оставляйте колокола там в музеях где-то еще. Но лучше они пусть звонят на колокольнях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь Лиза Горская и священник Дмитрий Бажанов, настоятель храма святителя Луки Крымского в Екатеринбурге и директор Уральского колокольного центра. Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, про ваш центр. Как он возник, как возникла идея и что получилось сейчас?
В конце 80-х годов, как и многие мои друзья и более старшие собратья, я заинтересовался колокольным звоном, будучи еще юношей. И по разным записям, по пластинкам, ну, конечно, классика – это запись колокольных звонов Троице-Сергиевской лавры, где игумен Михей звонит, 1978 год, вот самые такой замечательные звоны. Звоны Ростова Великого, звоны Псково-Печерской лавры. И не было никаких школ, колоколен было мало, только-только разрешали звонить в колокола. И получается, что я был самоучкой. И примерно так потихонечку звоня, изучая разные звоны, в апреле 7 апреля на праздник Благовещения в 1994 году тогда правящий архиерей Владыка Никон благословил мне обучать звонарей, то есть заниматься и звонами. И к концу 90-х годов уже было достаточно много учеников.
Подождите, извините, а почему вы помните эту дату? У вас такая хорошая память, что вы, в принципе, даты настолько точно помните спустя годы, или это настолько значимо?
Ну, это и значимо, так-то я вообще историк, но в целом 7 апреля – Благовещение, а на Урале Благовещение отмечается как праздник звонарей, потому что мы благовествуем земле радость велию. То есть ну, такая специфика региональная. Мы все собираемся, спасибо, все звонари на 7 апреля. Вот. И стал подготавливать звонарей, то есть мы стали внедрять уже устав колокольного звона. Он только складывался. И удалось сделать уже на уровне именно курсов и первых начаток как такое систематическое образование в 2006 году. Были образованы епархиальные курсы православных звонарей. Это наш класс находился под одной из звонниц храма на Крови. И много выпусков мы там сделали. А в 2014 году вот все эти почти 15 лет не прошли даром. И наш теперешний правящий архиерей, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл благословил основать уже Уральский колокольный центр. И мы здесь уже смогли полностью скоординировать все три наших направления. То есть первое направление – это педагогическое обучение звонарей. Это у нас называется Уральская школа звонарей. Затем инженерная часть – это проектировка колоколен, значит, развеска колоколов, настройка систем звона. И третья составляющая – культурная. Это участие и проведение, и организация колокольных фестивалей колокольных звонов. То есть и наши выпускники участвуют в разных фестивалях, которые проходят по всей России. И мы сами организуем. У нас есть такой региональный фестиваль, называется «Царские дни». Это Всероссийский фестиваль православной культуры. И в том числе у нас каждый год проходит фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле уральская». У нас и в Екатеринбурге, и в Каменске-Уральском – и так далее. То есть вот такая составляющая. И с 15 года мы уже смогли открыть колокольный класс в храме Колокольня Большой Златоуст. Это такая значимая для нас архитектурная часть города. И вообще в самом центре историческом города была восстановлена храм Колокольня, самое высокое здание до революции, где висел до революции 23-й по весу колокол в России. Так и назывался «Большой Златоуст». Весил 16 тонн 400 килограмм. Вот. И, ну, то есть тысячи пудовик такой.
А сколько весил первый по весу? Хочется
если
спросить.
Мы будем говорить об этом, то смотрите. Тот колокол, который никогда не звонил, как вы знаете, называется «Царь колокол», он 202 тонны, но он не звонил. Из старинных колоколов, которые сейчас звонят на территории Русской Православной Церкви, это колокол Успенский, 65 с лишним тонн. Это колокольня Ивана Великого, там вот рядом, ну, видели вы все. Если сибирский цирюльник смотрели, там на коронации Александра как раз звонят в два края в этот колокол. Вот, 65,5 тонн. А сейчас из современных колоколов самый большой называется колокол «Царь». Это колокол, который весит 72 тонны, и он висит как раз в Троице Сергиевской лавре. Если вы вспомните, то 2004 год, там его удалось открыть, и там отец Антоний Зинин как раз занимается всем этим. Большущий колокол, сам язык весит около 3 тонн. В общем, там, чтобы все раскачать, 20 человек нужно. То есть 10 мужчин работают в два края, значит, через 3 минуты устают, другие 10 мужчин их сменяет. Опять, ну, то есть там такая интересная технология. Но там отец Антоний сейчас уже ее отработал.
Мне довелось быть на Лаврской колокольне, но там у них первенец, да, по-моему, есть еще колокол,
да,
поменьше.
Да, это поменьше, да, а вот именно самый большой – это царь.
Его вшестером раскачивали.
Ну вот, ну точно там весело очень, да.
Да, и я просто помню вот этот первый удар, когда язык коснулся колокола, и я стою рядом, и я... У меня как будто организм весь просканировало. Я понимаю, где у меня корни зубов заканчиваются, где у меня там
печень начинается. Просто все контуры всех, вот из чего состоит тело человека, я так понимаю, все разной плотности, и все начинает вибрировать согласно колоколу, и ты это ощущаешь просто анатомически себя так странно. Я не представляю, как можно находиться рядом с царь-колоколом. Может быть, если у вас есть такой опыт, простите, я отвлеклась сейчас от истории вашего центра, но, может быть, вы поделитесь впечатлениями.
Нет, это очень интересно, естественно, что когда металл звучит, гудит, это очень... Это, ну, нам это более привычно, может быть, не так уже, что называется, замылился уже взгляд, но в целом, конечно, когда большие колокола звонят, это такая звонарская тяжелая артиллерия, то есть нужно такое иметь искусство, чтобы раскачать язык так, чтобы он ходил уже во края, но не касался колокола. И когда уже по отмашке старшего звонаря пошел, и вот тут же удар. То есть это, ну, это ансамблевый звон, это верх звонарского искусства, когда...
Чтобы наши слушатели понимали, то есть как это выглядит. Где-то вверху колокол, его в принципе даже не видно. Ну, если не поднять голову. И просто стоит много мужчин, у них огромный канат. И они, одни, значит, его тянут в другую сторону, другие канат тянут в свою сторону. И вот они так, у них такое перетягивание каната, между канатами огромный язык, который уходит куда-то в небо. Да, я перебила вас, ансамблевый звон.
Да, ну то есть это требуется очень серьезные тренировки вообще. Так кажется, вроде стоят мужички, то чего-то там тянут. На самом деле это они должны следовать четкой инструкции старшего звонаря. И от этого большого колокола строится композиция всего колокольного звона, других ярусов. Поэтому это очень сложный такая, сложный колокольный звон, ансамблевый. Вообще на любых фестивалях колокольных звонов также показывается ансамблевый звон, чтобы показать мастерство разных звонарей и разных колокольных школ. Так вот, вернемся к Большому Златоусту, то есть там как раз был реорганизован уже курсы звонарей в Уральский колокольный центр. И с тех пор у нас уже прошло 15 выпусков за всю историю. Больше 150 звонарей подготовлено. Сколько отчислено, мы не будем рассказывать, там сотни тоже. Вот. В этом году из-за этой, будь она неладной, пандемии морового поветрия, пока ждем у моря погоды, когда же все это закончится. То есть все звонят, обрывают трубки, набор уже практически был, ну, готов к вступительным экзаменам, но пришлось все пока что отменить. Поэтому, и хотя фестиваль «Благовество земле Уральская» в усеченном варианте все-таки, я думаю, должен состояться в том плане, что будут богослужебные звоны, и все-таки еще рассчитываем, что, может быть, удастся нам показать для жителей города концерт колокольного звона, но пока будем смотреть за ситуацией с коронавирусом, потому что опасно. А так у нас обычно, когда фестиваль идет, это и военные оркестры участвуют, и хоры, и звонари приезжают. Там у меня друзья мои, там Николай Иванович Завьялов, Василий Вакатов, отец Антоний Зинин, Дегтярев Владимир Евгеньевич, Вячеслав Волхонский. Ну, в общем, отовсюду мы дружим со всеми. То есть и Новгород, и Ростовль, Москва, Петербург, Лавра.
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». У нас удаленно из Екатеринбурга иерей Дмитрий Бажанов. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».